Читает Николай Степанов.
Михаил Михайлович Пришвин. Жень-Шень. Часть пятая. С высокой скалы над нашей Фанзой я заметил пароход, и мне захотелось посмотреть на людей. Пока я спустился к тому месту, где наш ручей Чики-Чики вливается в Зусухэ, стало очень жарко. Я устал и захотел отдохнуть. Тут, на месте слияния ручья и реки Засухе, на берегу лианы винограда до того опутали молодые маньчжурские орехи, что некоторые из них превратились в сплошные, темно-зеленые, непроницаемые для солнечных лучей шатры. Мне очень захотелось проникнуть внутрь какого-нибудь шатра, и если там окажется хорошо и прохладно, посидеть и отдохнуть. Не так было легко проникнуть туда через целую сеть спущенных к земле виноградных, довольно толстых лиан. Раздвинув лианы, однако, я увидал вокруг ствола заплетенного и совершенно невидного снаружи дерева довольно просторную сухую площадку, и тут в большой прохладе сел на камень, спиной прислонясь к серому стволу дерева. Конечно, внутри шатра не было так непроницаемо для солнечных лучей, как казалось снаружи. Зелень здесь светилась, как бы сама от себя, и всюду были солнечные зайчики. Была полная тишина в воздухе, и потому я через некоторое время с большим удивлением заметил какое-то движение, перемещение через солнечных зайчиков, как будто кто-то снаружи то заслонял, то опять открывал солнечные лучи. Осторожно я раздвинул побеги винограда и увидел всего лишь в нескольких шагах от себя осыпанную своими собственными зайчиками ланку. К счастью, ветер был на меня, и на таком расстоянии даже я мог чуять оленя. Но что было бы, если бы ветер дунул от меня на нее? Мне даже страшно стало, что она по какому-нибудь моему нечаянному шороху догадается. Я почти не дышал. Она приближалась, как все очень осторожные звери. Один шаг ступит и остановится. И свои необыкновенно длинные старушкие уши настраивает в ту сторону, где кто-нибудь причуивает по воздуху. Раз я уже подумал было, что все кончилось. Она поставила уши прямо против меня, и тут я заметил на левом ухе дырочку от пули. И с большой радостью, как будто друга встретил, узнал не ту самую ланку, которая топала на меня возле горного ручья. В недоумении или раздумье она теперь, как и тогда, подняла переднюю ногу, и так осталась. Если бы я задел своим дыханием хоть один только виноградный листик, она бы топнула и скрылась. Но я замер, и она медленно опустила ногу, сделала один, еще один шаг ко мне. Я смотрел ей прямо в глаза. Дивился их красоте, то представляя себе такие же глаза на лице женщины, то на стебельке, как цветок, как неожиданное открытие среди цветов Зусухэ. Тут я еще раз понял необходимость имени олень-цветок, и мне было радостно думать, что много тысяч лет тому назад никому неизвестный желтолицый поэт, увидев эти глаза, понял их как цветок. И я теперь белолицый, их понимаю тоже как цветок. Радостно было от того, что не я один, и что на свете есть бесспорные вещи. Мне стало понятно особенное предпочтение китайцами пантов именно этого оленя, а не грубого изюбря или морала. Правда, мало ли на свете полезных и даже целебных веществ, но как редко бывает на свете, что полезное в то же время и совершенно по красоте. Продолжение следует.